То есть очень маленький, скажем так. С этого момента и ведет свой отчет вирусология как наука. Кто же такие вирусы? Мельчайшие зонные агенты, которые имеют молекулярную организацию, то есть они не являются клетками, это клеточная форма жизни, обладают геномом, представленным одними из тех нуклеиновыми кислотами, и являются агрегатными строгими, то бишь клеточными парами. У вирусов есть ряд особенностей, которые принципиально отличают их от всех других живых существ. Собственно говоря, еще вопрос, живые или клеточные. Итак, что же это за особенность? Нет клеточного строения. Все живое представляет из себя клетку. Вирусы не имеют такого строения. По структуре они довольно просты. Включают всего-навсего в основном один тип нуклеиновой кислоты ДНК и РНК и белковую оболочку, либо две. Дальше. У вирусов принципиально отсутствуют какие-либо метаболические системы. Они не производят ни энергию, не синтезируют никаких молекул. То есть, по сути, они не делают ничего сами. Поскольку они сами ничего не могут, то вынуждены вести активный образ жизни, то есть репродуцироваться только внутри чувствительных к ним клеток. Больше нигде. Отсюда, кстати, мораль, что вырастить на искусственных клетках представляется возможным. Ну и, соответственно, искусственных способов. Клетки хозяева. Значит, как мы уже сказали, жить они могут только внутри клеток активно и размножаться. Причем размножение имеет свои особенности, вследствие чего получило название дизъюнктивная репродукция, то бишь разобщенное воспроизведение. Ну и так как они очень просто устроены, они бывают мелкие, обратите внимание, от 15 до 300 нанометров. Вы знаете, что, скажем, тот же стафилококк это 1000 нанометров идеально. Почувствуйте разницу. Да. Мельчайшие из ныне известных бактерий это 200-300 нанометров. У вирусов 300 нанометров это очень крупно. Теперь сразу определимся с несколькими основными понятиями, которые имеют вирусологию. Вирион, то бишь вирус, находящийся вне клетки. Вирусная частица в классическом виде. Как только она проникает внутрь клетки хозяина, она уже начинает называться словом вирус. Вирусы – особый тип, скажем так, вирусов, который, по сути дела, представляет собой суперспирализованную пенцевидную молекулу РНК и больше ничего. Эта молекула обладает, тем не менее, инфекциозностью, то есть может заражать клетку, вызывать повреждения и возникновение заболеваний. Чаще вирусы встречаются как раз у растений. Но, в принципе, могут быть вирусы и передающие человека. А теперь переходим к тому, чего в книжке в принципе нет. Нет, что у вас есть. Но, во-первых, поскольку вирусы чрезвычайно отличаются от других существ, для них не действует классическая биономенклатура. Номенклатурой вирусов занимается Международный комитет по таксономии вирусов, который придумал следующую таксономию для вирусов. Значит, у них не выделяют ни царство, ни подцарство, а сразу начинается порядок семейства, подсемейства, род и вид. При этом для каждого из этих уровней таксономических придумано свое окончание. Значит, порядок имеет окончание всегда Viralis, семейство Viride, подсемейство Virina и род Virus. Ну, имя собственное дальше образуется уже с использованием каких-то особенностей. Это может быть, как вы видите, название местности, организм хозяина фигурирует в названии или что-то там еще. Основной таксономической дефиницией вирусов, как и, собственно, других существ, является понятие вид. Обратите внимание, вид – это монофилетическая группа которая отличается от других вирусов по множественным критериям, то есть небольших отличий, этого недостаточно. Да? Ну, собственно, как и для других существ. Все мы здесь homo считается, что sapiens. Все немножко отличаются друг от друга, но кардинально принципиальных отличий между нами нет. Поэтому мы образуем один вид. Что такое монофилетическая группа? Это значит, что каждый представитель данного вида имеет общего предка в эволюции. Они отличаются между собой, но генетически они все происходят из единого общего источника. Значит, что оценивается с помощью 17 биофизических. Значит, помимо этого, помимо, собственно, генетического сродства, в определении вида вируса используются дополнительные принципы, а именно антигенная структура вируса, клеточный пневмовой трофизм. Трофизм — это значит сродство, где, собственно, вирус живет, комната. Патогенность вируса, круг хозяина, пути передачи инфекции, географическое распространение, ну и некоторые другие. Каждый отдельный из этих критериев, он, в общем-то, недостаточно обычно для определения данного, скажем так, полученного вируса к отдельному виду. Но в совокупности, в сочетании с генетическими различиями, они могут формировать новое понятие вируса. Как видите, на сегодняшний день больше 300 видов вирусов, которые вызывают патологию человека. В общем, много. И количество это продолжает увеличиваться. У всех на слуху нынче болезнь Эбола, да? А между тем открыта она всего-навсего 40 лет назад, совсем недавно. ВИЧ-вирус, как вы помните, открыт вообще в 86-м году, по сути. Получен. Ну, болезнь немножко раньше. Как и у бактерий, у вирусов внутри вида можно выделить различные варианты. Отличия небольшие по каким-то свойствам признакам, которые между тем и выводят данный вариант вируса из пределов вида. Это могут быть генетические варианты. И вы знаете, что это очень характерно. Нас слышали про вид, что он там очень сильно меняется в генетическую структуру и тому подобное. Серологические, то бишь антигенные варианты. Дальше. Значит, если мы от конкретного пациента получаем культуру вируса, то называется она словом изолятор. Иначе иногда используют термин штамм вируса, но штамм вируса — это более широкое понятие. Это однородная генетическая популяция вирусов, которая выделена из одного источника. Это не значит одного человека, это значит, может быть, из группы людей. Главное, что этот штамм, этот совокупность вирусов генетически и, в общем-то, фенотипически однородны. Дальше поехали. В таксономии вирусов есть полуофициальное понятие, ну, то есть оно в книжках написано, а в таксономической классификации нет, как квазивид. Что такое квазивид? Это набор генетически близко родственных вариантов вируса. То есть вирусы слегка генетически отличаться могут в пределах вида, и характерные, более отличные от других, скажем так, более-менее близкие к себе, могут объединяться в совокупность квазивида. Вы знаете, что вирусы чрезвычайно генетически изменчивы, изменяются даже внутри одного конкретного организма в ходе конкретной болезни конкретного человека. Естественно, как тут и написано, как вы видите, наличие, возможность существования, существования квазивидов является очень, скажем так, важным в приспосабливаемости вируса к условиям, то бишь к существованию в макроорганизме, и, соответственно, способствует хронизации и более тяжелому течению инфекционных процессов. Помимо таксономической классификации, существует ряд других классификаций вирусов. Вы понимаете, коллеги, что классификация чего бы то ни было чаще всего имеет прикладное значение. То То есть, в общем-то, классификации существуют для удобства, чтобы можно было распределить по какому-то признаку. Соответственно, и классификации вирусов со стороны разных групп, скажем так, специалистов существуют различные. В частности, существует классификация Балтимора, которая разделила вирусы на 7 групп в зависимости от типа нуклеиновой кислоты, ее структуры, наличие фермента обратной транскриптазы, морфологической структуры вирусов, то есть типа симметрического сомнения, а также наличие отсутствия дополнительного молочного суперкапсида. Помимо этого, есть классификация вирусов по восприимчивым хозяевам, по географическому распространению, и при ядерной вирусопроблематической локализации, чувствительности к эфирам и дезинфектантам, путям передачи и ряду других. Каждый специалист, как вы сказали, для своей цели придумывает свою классификацию. Можете и вы для себя что-нибудь придумать. Вот все, что мы говорили до сих пор, касаемо таксономии вирусов, классификации, книжки, либо нет, либо написано не совсем так, либо написано косноязычно, и выучиваться должно полезно. Остальная информация, она, скажем так, в книжке представлена, но в более путанном, сложном виде, чем я вам постараюсь ее сейчас изложить. Есть ряд нюансов, которые студенты традиционно понять сами по книжке, большинство всех не в состоянии. На них я сделал особый акцент. Итак, строение. Если мы посмотрим в электронный микроскоп на вирус, то можем увидеть самые разные внешние виды. Вы видите, похожие шарики, да? Палочки, нити могут быть, сперматозоиды, внешне неотличимо прямо, и ряд других. Дальше. Все вирусы по своей структуре делятся на два основных типа. Простые и сложные. Простые вирусы. Это нуклеиновая кислота, которая составляет геном вируса. У вируса это может быть либо ДНК, либо РНК. Они бывают и РНК содержащие, как вы знаете. Плюс белковая оболочка. Вот, собственно говоря, и вся структура простого вируса. То есть геном плюс белковая оболочка. Белковая оболочка называется словом капсид. Состоит она из отдельных субъединений, которые называются красивым словом капсомер. У сложных вирусов помимо капсида есть дополнительная оболочка, которая называется словом суперкапсид. То есть очень легко отличать простые от сложных. Есть суперкапсид, сложный нет, простой. Кстати, для, опять же, удобства иногда используют термин нуклеокапсид, то есть геном плюс капсид. Значит, суперкапсид устроен несколько сложнее, чем просто капсид. Внутренний слой его составляет, как правило, М-белок, называемый матриксный белок, который является как бы основой, опорой, на которой в дальнейшем располагаются липиды, гликопротеины, которые получают вирус из клеточных мембран. Попозже об этом мы еще скажем. Значит, гликопротеины, как правило, выполняют функцию адресной переключительной структуры, по сути дела, рецептор для связывания с клеткой, и образуют зачастую на вирусные частицы шипы, которые видны на электронном микроскопе. По структуре капсида, вот обратите внимание, простой вирус, да, нуклеиновая кислота, плюс белковая оболочка. По структуре капсида у вирусов выделяют несколько типов симметрии. Значит, спиральный тип симметрии, когда капсомеры уложены вокруг нуклеиновой кислоты по спирали. Кубический тип симметрии, когда капсомеры уложены вокруг генома в виде правильного многогранника. Называется красивым словом экосоидрическая форма. О, не все вы говорят, я буду устремлять. Да? И третий вариант, смешанный тип симметрии. В частности, он встречается у бактериофагов. Обратите внимание, головка бактериофага имеет кубический тип симметрии, мозг. Так, по химическому составу вирусы включают всего-навсего несколько типов веществ. Это, как мы сказали, нуклеиновая кислота. Раз. Белки. Два. Липиды. Три. Гликопротеиды. Четыре. Больше ничего в них нет. Значит, ну, нуклеиновая кислота может говорить, что она может быть ДНК либо РНК, является носителем генетической информации вируса. Белки, в свою очередь, делятся на две большие группы. Структурные и неструктурные. Структурные белки – это те, которые входят в структуру вирусной частицы. Неструктурные – те, которые, в принципе, не создают как бы вирусную частицу, а находятся в ней, в районе генома. Значит, в свою очередь, структурные белки делят на капсидные и супертоксидные. Капсидные структурные белки – это токсамеры, из которых капсиды построены. Супертоксидные включают гликопротеины, на которых мы уже говорили, которые образуют шипы на поверхности супертоксида и выполняют ряд функций. В частности, среди них выделяют адресные и прикрепительные белки, адресные, соответственно, узнают чувствительную к вирусу клетку, а прикрепительные с ней связывания осуществляют. Дальше, белки слияния. В качестве белков слияния выступает М-белок супертоксида чаще, либо сами капсомеры могут, по сути дела, являться белками слияния. Ну, а также некоторые группы геномных белков, которые находятся в связи с нуклеиновой кислотой вируса. Неструктурные белки представляют из собой предшественники вирусных белков, которые превращаются в полноценные белки уже внутри клетки. Дальше. Регуляторные белки, которые ничего в самой вирусной частице не делают, как и все остальные, но после проникновения вируса в клетку осуществляют, участвуют в репродукции вируса. И ферменты вируса. В свою очередь, вирусные ферменты делятся на две большие группы, сразу скажу. Они называются, бывают, вирионные и вирус-инфицированные. Прионные в готовом виде находятся непосредственно в вирусе, то есть вирус не клетки. Вот он готов. Вирус индуцированных ферментов в перионе нет. Ни клетки, они не существуют. О них есть только записанная в геноме вируса генетическая информация. Но после проникновения вируса чувствительных клеток, они эти клетки синтезируются и, соответственно, появляются. Так, дальше пойдем. Липиды. Фактически липиды – это часть мембраны, цитоплазматической мембраны клеток хозяина вируса. И являются они фактически основой как бы суперкапсида, то есть дополнительной оболочки вируса. Играют роль в стабилизации вирусной частицы, удержании ее формы и структуры вне клетки. В зависимости от того, кстати говоря, есть суперкапсиды или нет, а соответственно есть нуклеиды или нет, вирусы отличаются по чувствительности к детергентам, то есть спиртам и эфирам. Суперкапсид есть, вирусы чувствительны. Суперкапсида нет, вирусы устойчивы или малочувствительны, в самом случае. Ну, и углеводы входят в состав шипов и выростков суперкапсида, если они есть. Образуют сочетание с протеинами, гликопротеинами, которые, собственно, и осуществляют адресную детергентную функцию. Пробинивание кислоты мы уже сказали, что может быть гликопротеинами. И внутри, по структуре этих кислот, вирусы также могут отличаться. Нуклеиновая кислота может быть одна, либо двухнитевая, может быть ферментированная, может быть кальцилитная, может быть всякая. Вот. Тут у нас имеется одно сложное место. Может быть, почему, наверное. А давайте сейчас. Значит, вирусный РНК делятся на положительную, так называемую, и отрицательную РНК. Положительная РНК. В этом случае РНК, то есть геномная РНК вируса, способна выполнять функцию информационную. То есть непосредственно с нее может происходить синтез белка на рибосомах клетки крызяка. У РНК отрицательных вирусов РНК геномная не может выполнять функцию информационной РНК. Значит, сначала с помощью РНК-зависимой РНК-полимеразы с нее синтезируется информационная РНК, а уже с нее изготавливается, соответственно, белок. Отличие чисто, скажем так, простенькое и небольшое, но студенты почему-то всегда потом выполняют эти ваши. А в чем разница? Теперь, когда мы знаем структуру вируса, можно обсудить их устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды. Значит, обратите внимание, вирусы устойчивы к замораживанию. Его можно заморозить практически любой вирус до температуры близкой к абсолютному нулю, и ничего с ним страшного не случится. Более того, при отрицательных температурах вирусы способны кристаллизоваться. Как, например, вот вода образует там кристаллы льда. Да? Что-то подобное кристаллические структуры могут образовывать при отрицательных температурах и вирусы. При оттаивании они становятся теми опасными, здоровыми и слабыми. Почему замораживание для них не страшно? Почему погибает эукариотическая клетка при замораживании? Фактически две причины. Первая – вода кристаллизуется, разрывает клетку, повреждает ее структуру. Вторая причина – останавливается метаболизм при отрицательной температуре. В данном случае у вируса воды нет, значит, повредить там ничего не может. С другой стороны, метаболизма у них тоже нет. Поэтому замораживанию они равнодушны. Высушивание. Раз нет воды, значит высушивание на них тоже не действует. Антибиотики. Очень интересный момент. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, потому что антибиотики на вирусы не действуют. Почему? Потому что любой антибиотик, любое антибактериальное средство, действует на метаболизм бактерий, блокирует, либо замедляет, либо изменяет какое-то из звеньев метаболизма бактерий. Вспомните сами, что уже учили антибиотики. Да? У вирусов метаболизма нет. Нет точки приложения, действовать не нужно. Здесь еще один дополнительный момент. Если кто-то из вас внимательно учил занятия по антибиотикам, то вы могли обратить внимание, что по направленности действия антибиотики делят на противобактериальные, противогрибковые, противопростейшие противовирусы. Но это кажущиеся противоречия, поскольку есть небольшое количество антибиотиков, которые подавляют, точнее изменяют деятельность клеток, зараженные вирусы. На сам вирус они тоже не действуют, но изменяют метаболизм клетки и тем самым замедляют репродукцию вируса внутри клетки, размножение вируса. И, соответственно, считаются противовирусами. Поскольку вирусы содержат вирусы, значит, они естественно чувствительны к высокой температуре, да? Денатурация белка и дезинфекция происходит. У них нет никаких средств защиты от прямого повреждающего действия лучистой энергии, я имею в виду радиацию и ультрафиолет. И сложные вирусы чувствительны к дезинфектантам и детергентам. Простые чувствительны к дезинфектантам и нечувствительны к детергентам, поскольку дезинфектанты прямо повреждают, разрушаются. Теперь переходим к интересному следующему блоку вопросов. Репродукция вирусов, то есть размножение. Размножение вирусов принципиально отличается от размножения любых других живых существ, организмов. поэтому получила особое название, которое звучит как дизъюнктивная репродукция, то есть разобщенная репродукция. Мы привыкли, что в отношении любого существа что-то происходит из чего-то. Была, грубо говоря, яйцеклетка, она делится, получается человек. Была бактериальная клетка, она делится, получилась две бактерии. В данном случае ничего похожего не происходит. С формальной точки зрения получается, что клетка хозяин по своему произволу берет, производит вирусные структуры, собирает их в кучку и изготавливает готовые вирусные частицы. Фактически не вирус размножается, а его размножает. Отсюда и название. Репродукция, причем дизъюнктивная. Поскольку вирусы сами не имеют метаболизма, как мы уже сказали, репродуцироваться они могут только в чувствительных клетках. При этом, коллеги, не любая клетка является пригодным жилищем для любого вируса. Вирусы размножаются только каждый конкретный вид, только в некоторых чувствительных к ним клетках. А чувствительность клетки определяется наличием на ее поверхности рецепторов для связывания с адресными прикрепительными белками вируса. Нет рецепторов, вирус не может связаться с клеткой, не может использовать ее репродукции. Известный вам классический пример такого типа – вирус ВИЧ. Да? Он должен связываться с четвертым рецептором на поверхности клетки. Нет у нас клетки четвертого рецептора, вирус в ней не живет. Никак не может ее использовать. Значит, в репродукции вирусов различают ряд стадий. Первая стадия – адсорбция. То есть вирус взаимодействует с рецепторами на поверхности чувствительных клетки. И закрепляется к ним, плотно связан. Вторая стадия – проникновение вируса в клетку. Может происходить двумя путями. Либо эндоцитозом, либо слиянием оболочки вируса. Как правило, это сложный вирус, имеющий суперпоксию, с цитоплазматической мембраной клетки. После проникновения вируса в клетку наступает третий этап, который называется депротеинизация. Или по-простому раздевание вируса. Вирус должен избавиться от всех своих оболочек, то есть оставить свой геном, свою нуклеиновую кислоту в чистом виде. Здесь, коллеги, обратите внимание на маленький нюанс. Мы излагаем процесс репродукции вирусов последовательно, по стадии. Но, скажем так, в жизни эти стадии могут происходить одновременно или даже меняться местами. Скажем, бактериофаг, про который мы говорили, проникает в клетку каким образом? Он связывается с бактерией, а дальше как шприцем свою нуклеиновую кислоту впрыскивает внутрь бактериальной клетки. То есть у него фактически стадия проникновения и депротеинизации происходят одновременно. Второй момент показано и доказано, что нуклеиновая кислота в чистом виде, без оболочек, но не конъюнктурная, не всех, но многих, способна проникать в клетку и в дальнейшем обуславливать возникновение полноценных вирусных частиц, полноценных прионов. Можно рассматривать в данном случае, что сначала произошла депротеинизация, а уже потом абсорбция и проникновение. То есть стадии могут по отношению друг к другу первые три показания по времени меняться либо протекать одновременно. Следующая стадия. После того, как вирус проникает в клетку, избавился от оболочек, он изменяет за счет своего генома, за счет своих регуляторных белков, которые в нем могут быть, метаболизм клетки и на основе своей генетической матрицы заставляет клетку синтезировать собственные компоненты. Причем разные компоненты вирусных частиц синтезируются в разных местах. В одном месте, грубо говоря, синтезируются вирусные белки на рибосомах, в другом месте в плазме, где синтезируются вирусные геномы, копии новые. В третьем месте образуются липиды, углеводы, которые войдут в состав вирусных частей. Отсюда и название разобщенные продукции. В разных местах разные компоненты вируса образуются. Следующая стадия продукции вирусов – это сборка вирусных частиц. То есть образовавшиеся в различных местах компоненты вируса собираются вместе, образуется вирусная частица, которая выходит из клетки хозяина. Выход вируса из клетки хозяина может осуществляться двумя способами. Простые вирусы выходят взрывом, то есть образуется большое количество прионщиков, которые просто разрывают мембрану клетки и высвобождаются. Клетка, естественно, при этом погибает. Коллеги, я спросил, скучно, поспите. В чем проблема? Осень, шторы вон замагнешься. Подремите полчасика, господи, раз не ушли. Раз уж ты занесла вас снегом сюда. Не надо молчать. Если вы думаете, что мне такая большая радость перед вами тут изгаляться, так вы не наблюдали. Я бы с большим удовольствием занялся чем-то другим. Но раз уж так случилось, что мы встретились в одном месте, давайте как-то приличнее себя вести по отношению к другу. Итак, значит, простые вирусы на стене выходят взрывом. Сложные вирусы выходят в очкование. Значит, что значит почкование? Ну, то, что и всегда. Почему сложные вирусы выходят в почкование? Потому что они используют цитоплазматическую мембрану клетки для построения собственной вирусной токсины. Поэтому они не могут ее просто сломать. Они действуют с ней аккуратно. Ну вот смотрите. Вот предположим вирус. Геном плюс токсин. Цитоплазматическая мембрана. Начинается подковывание, отрыв, и получается в итоге тот же самый геном плюс коксид, а сверху собранный на основе матрицного белка суперкоксид. По сути, повторюсь еще раз, это цитоплазматическая мембрана клетки хозяина. При почковании клетка зачастую не погибает, по крайней мере сразу. То есть отпочковывается один вирус, второй, третий, десятый, клетка и починит свои повреждения, условно говоря. Но рано или поздно, как правило, она только погибает. Слишком много вирусов отпочковывается, она не в состоянии убивать. Вот примерно так. Значит, при размножении вирусов с различным геномом существуют некоторые особенности. Но если ДНК содержащий, значит, изначально на основе его генома, с помощью ДНК-зависимой ДНК-полимераза образуется информационный РНК, а дальше вирусный белок. РНК-содержащие вирусы, как мы сказали, бывают плюс положительные и отрицательные. Положительные РНК плюс. Геномная РНК является одновременно информационной РНК. Значит, на основе ее матрицы геномной РНК образуются копии с помощью РНК-зависимой РНК-полимеразы. И эти копии на рибосомах синтезируют необходимые белки и сами же с ними потом связываются, образуя вирусные частицы. У РНК отрицательных вирусов геномная РНК не может выполнять функцию информационной, поэтому сначала образуется информационная РНК с ним, а уже дальше идет вирус. Особый тип размножения есть у РНК содержащих ретровирус. Тот же вирус ВИЧ, классик, да? Значит, у них процесс репродукции протекает более сложно. После проникновения ретроденизации вируса на матрице его геномной РНК образуется дельта. Эта дельта встраивается в геном клетки хозяина, а в дальнейшем уже с генома клетки хозяина естественным путем образуется РНК, которая по сути является геномной РНК вируса и одновременно информационной РНК. Осуществляется этот процесс с помощью уникального фермента ДНК зависимых кишков. Обратная ревертация. Обратная ревертация или просто ревертация. То бишь РНК зависимых, ДНК ревертация.
Нет,
не всегда может приводить к этому. Всего различается три варианта взаимодействия вируса с клеткой. Первый тип – это три типа. Первый тип – продуктивный, когда все протекает так, как мы с вами сейчас излагаем. Да? То есть вирус попадает, проникает в клетку, репродуцируется, клетка гибнет. Второй тип – абортивный, когда по каким-то причинам, на каком-то из этапов процесс репродукции блокируется, клетка остается жизнеспособна, а размножение вируса не происходит. И, наконец, третий, интегративный. В этом случае геном вируса встраивается в геном клетки хозяина и в таком виде засыпает. То есть клетка продолжает жить, как будто ничего не было. Хотя в ее геноме находится вирусный геном. При определенной ситуации он может активироваться и переходить в продуктивный тип взаимодействия, а может и не активироваться. С наличием такого типа взаимодействия связан ряд, скажем так, явлений. Ну, во-первых, вы помните, в бактериологии вы изучали такие вещи, как дезинфекцию, да? И транспортили, иначе говоря, транскрипцию бактериофага. Бактериофаг – это что же? То есть перенос генетического материала посредством бактериофага. Интегративный тип взаимодействия бактериофага с бактерией. При этом бактерия может приобретать новые свойства. Например, способность выработки токсина. Второй момент. Мы можем использовать вирусы в генной инженерии в качестве векторов для переноса каких-то определенных генов. И третий момент. Здесь существует ряд вирусных инфекций, когда большая часть вирусов взаимодействует с клетками организма по интегративному типу, что обеспечивает очень медленное, вялое течение инфекции, но при этом, соответственно, очень трудно излечимо, потому что добраться до генома вируса, который сидит в клетке, ничего не делает, очень сложно. Один из примеров такого типа вируса, тот же, та же ВИЧ-инфекция, может знает, что ВИЧ может справиться с длином клетки и в таком состоянии прививать неограниченное время. Теперь позвольте на секунду остановиться для философских рассуждений. Вот обратите внимание, конечно, чему я говорил, что вирусы это принципиально особые структуры, которые, в принципе, с очень большой натяжкой могут относиться к понятию живого. И что мы привыкли считать относительно обязательным свойством живого? То, что это белок плюс геном, раз. То, что это клетка, два. То, что эта клетка имеет метаболизм, три. То, что эта клетка способна репродуцироваться, четыре. То есть размножаться. Согласны? Но это принципиальное свойство живого, как мы привыкли это воспринимать. Теперь смотрим на вирус. Геном имеет, значит, совпадает свойства живым. Раз. Клеточной структуры? Нет. 1-1. Метаболизма? Нет. 2-1 в пользу неживого. Ну и, наконец, размножение. Вроде как размножение есть. Но если, опять же, посмотреть отвлеченно, чем принципиально отличается репродукция вируса от производства телевизора в продукции телезаводов? Телевизоры размножаются? Нет. Количество их увеличивается? Да. У вирусов то же самое. Он ничего не делает. Он просто попадает внутрь клетки, а дальше клетка его размножает. Делает в одном месте белок, во втором ДНК, в третьем лепит, с сліпіла кучку, от готовий телевізор, то лише плюс. Студенты любят в этом месте сказать, а вот телевизоры делаем мы, это наше, так сказать, целенаправленное действие, а вирус заставляет клетку делать себя. Поэтому правда не совпадает. Изменим ситуацию. На телезавод приходит робот вот такой вот пушкой. Поставляет ее на директора и говорит, быстро делай, как и друзья. Директор делает. Это размножение? Нет. Количество увеличивается, да. Воздействие со стороны этого робота на директора завода есть? В чем принципиальное отличие? Особо ничего получается. Поэтому, в общем-то, а если мы еще вспомним, что вирусы инфицируются, вообще, возникают вопросы, а являются ли они вообще живыми? А теперь еще один маленький нюанс, мы пустили в самом начале на разговоре. Существуют же еще не особые инфекционные частицы, инфекционные, которые традиционно рассматривают в сфере в теме вирусологии, хотя не вирусами не являются, как прион. Знали они? Что такое прион? Прион — это фактически белковая молекула, которые способны к воспроизведению внутри клеток. Либо вследствие генетической мутации клетка их начинает штамповать внутри себя, что приводит к изменению ее свойств функции. Либо, что гораздо более интересно, при попадании этой белковой частицы приона извне, например, со съеденным мясом, второй небежности вспоминаем, эти приончики начинают продуцироваться внутри клетки. То есть как бы размножаться, как бы. У них даже геном. Они, собственно, и вирусами не являются, они приводят. Но, тем не менее, что-то, в общем-то, похоже. Так, переходим к следующему поводу. Культивирование вируса в лабораторных условиях. Поскольку вирусы способны культивироваться только в живых клетках, соответственно, культивировать мы их можем тремя основными способами. Это живое существо, лабораторное животное либо человек. Никто не желает качество человека лабораторного эмбриона. Дальше. Куриный эмбрион либо культура клеток. В культивировании вируса любым из этих трех способов можно выделить ряд этапов. Подготовка материала, заражение, собственно культивирование вируса, индикация и идентификация. Подготовка материала. Мы должны избавить материал от других инфекционных объектов, то бишь бактерий, растений, в первую очередь бактерий. И в живом организме, и в курином эмбрионе, и в культуре клеток большинство бактерий прекрасно себя чувствуют. Соответственно, они могут убить среду обитания вируса быстрее, чем вирус репродуцируется. Как избавиться от наличие бактерий в материале. Очень просто обработать его антибиотиками. Вирусу все равно, а бактерии убивают. Заражение зависит от способа культивирования, может осуществляться разными способами, это не стоит существенно. Собственно, культивирование, то есть создание практически для хозяев вируса благоприятных условий. А вот дальше два этапа, которые называют антибиотики проблемы. Индикация. Это определение наличия вируса там, где мы его культивируем. То есть вот мы, предположим, внесли материал обезьяне. Внесли материал, подготовили, заразили обезьяну, выдержали обезьяну там 3 дня или 5 дней каких-то условиях. А дальше нам надо определиться, есть в ней, в принципе, вирус какой-то или нет. То есть понять, заразилась она, культивируется в ней вирус или нет. Соответственно, индикация – это определение наличия вируса, неважно какого, просто вирус. А вот уже идентификация, когда мы определили, что вирус есть, это определение, какой именно вид вируса есть в данной системе. Ну, лабораторные животные культивируются в них очень просто, как мы сказали. Обработали материалы антибиотиками. Произвели заражение способом в зависимости от предполагаемого искомого вируса. поживается животное дальше. Индикация наличия вируса, по каким признакам проводится. Симптомы появления заболевания, раз, гибель животного, два, изменения внутренние при патоморфологическом исследовании. Можем зарезать обезьянку и посмотреть, изменилось у нее что-нибудь внутри или нет. Условно говоря. Вторая функциональная система для культивирования вируса. Это пуринг эмбриона. Обычно 8-12 дневки. То есть куриный эмбрион – это своего рода клеточная культура, только сложная. Да? У него есть масса очень хороших свойств для культивирования вируса. Во-первых, многие вирусы в нем в принципе могут размножаться. Во-вторых, он имеет защитную оболочку и внутри стерильную. В-третьих, клетки в нем не соединительно очень быстро делятся, что опять же удобно для многих вирусов. В-четвертых, немаловажно, он дешев, стоит недорого, и ребята с ним очень легко работать. Даже студенту, если дать инструкцию более-менее подробно, прекрасно все представляется. Работать в нем не будет. Значит, индикация наличия вируса куриного эмбриона. О гибель эмбриона, появление на его оболочках бляшек, помутнение оболочек, а также помутнение аллантоисной жидкости. Учитывая, что многие вирусы, например, вирус гриппа, содержат в своих шипах, рецепторах, молекулы, которые способны вызывать агглютинацию эритроцитов, для индикации вируса нередко используют реакцию гемагглютинации. Добавляем аллантоисной жидкости и эритроцит, а мы глютинируем. Значит, вирус есть. Идентификация вируса. Дальше. Культуры клеток. Клеточные культуры – это клетки, которые культивируются вне организма. Существует ряд их классификаций. Но, во-первых, они делятся по происхождению на первичные, полупереливаемые и переливаемые, а также по тому, в каком месте находятся клетки, бывают суспензированные, органные и однослойные. Суспензированные клетки находятся в виде взвеси в питательной среде. Органные повторяют структуру какой-то ткани либо органа. И однослойные в виде одного монослоя клеток на каком-то твердом носителе. Значит, если мы возьмем куриный эмбрион, выделим из него, например, фибробласты, получим из них культуру клеток, это будет называться культура первичная. Если мы теперь отщипнули от нее кусочек, пересадили в другой флакончик с свежей семьей и получили опять же полноценную клеточную культуру, это называется, что мы сделали один пассаж клеточной культуры. Если клеточная культура способна выдержать ограниченное количество пассажей, обычно 40-50, то она называется полупереливаемая. То есть можно перевивать, но только до определенного срока. Если количество пассажей не ограничено, значит переливаем. Естественно, однослойные клеточные культуры, в принципе, наиболее удобны. Вы понимаете, что для культивирования клеток у нас которые делятся, в свою очередь, на ростовые и поддерживающие. Ростовые более сложные, более насыщенные различными веществами, необходимыми клеткам. Растущий организм надо лучше кормить, поддерживающие более клетки. Индикация вируса в клеточной культуре проводится по различным признакам. Во-первых, гибель клеток, либо явная дегенерация клеток, либо слияние их между собой, так называемые синтезы, синтезы, или иначе синтезы, ну, то есть влияние на небольшой огромный вес. Дальше, в клетках могут образовываться патологические включения. На поверхности клеточной культуры могут образовываться бляшки. Вспоминаем, что сложные вирусы используют свою психопрагматическую мембрану клетки влияет на построение своего супертоксина. Поэтому они готовят эту мембрану. И еще при жизни клетки, пока вирус внутри еще не образовался, к клетка начинает продуцировать будущие вирусные, адресные, инфекционные белки в своей цитоплазматической мембране. Соответственно, если эти белки способны организовывать эритроциты, мы можем в клеточной культуре добавить эритроциты и увидеть, что клетка их отсорбила. Вроде как клетка еще целенькая, красивенькая, внешне неповрежденная, но отсорбирует эритроциты, значит, заражена вирусом. Вот, называется это реакция гемоабсорбции. Может использоваться так называемая цветная кровь. Смысл очень простой. Если мы знаем, что данный вирус должен клетку убивать, по идее, то мы берем клеточную культуру, заражаем ее материалом. Ну, естественно, с клеточной культурой есть питательная среда. Изначально в эту питательную среду добавлен индикатор. Если клетка живет метаболизируется, она выделяет кислые продукты. И в течение времени индикатор в среде меняется, индикатор меняется, видимо, метаболизируется плана. Если клетка погибла, значит, соответственно, кислый продукт нет, индикатор меняет. Невооруженным глазом прямо в планшете можно посмотреть. Если физикнулся, значит культура жива и развивается. Цвет среды остался древним, значит культура погибла. Значит, видимо, в ней есть вирус. Значит, что ж он видит? Дальше, коллеги. Идентификация вирусов во всех, в принципе, случаях, где бы мы их ни культивировали, будь то животное, будь то клеточная культура, будь то куриный эмбрион, проводится посредством разных вариантов реакции нейтрализации. Запомните. То есть мы добавляем к вирусу, ну точнее, к вирусу фактически, антитела против какого-то определенного вируса. И смотрим, нейтрализуется вирус этими антителами или нет. Если нейтрализация вируса произошла, значит, мы угадали, антитела соответствуют вирусу, значит, если это были антитела, например, против гриппа, в данном случае у нас вируса не было. Не произошла, ищем другие варианты, используем в попытках нейтрализации другие антитела. Ну вот самый простой пример. Гемагглютинация. Тот же вирус гриппа. Мы получили куриный эмбрион, значит, получили положительную реакцию гемагглютинации с его организма. Значит, опасный вирус. Дальше добавили антитела против гриппа и опять добавили реакция. Гемагглютинация затормозилась, не происходит. То есть вирус антителами против гриппа был нейтрализован. Значит, это вирус гриппа. И последний, очень важный и простой вопрос, который опять же вызывает проблему с гриппом. Лабораторная диагностика используется всего-навсего три основных группы методов. Экспресс-диагностика. Непосредственное обнаружение антигенов вируса, либо генома, либо вирусной частицы в целом в материале больного. Взяли, грубо говоря, макролоту, поставили ПЦР на наличие данного вируса, получили положительные результаты. Все, диагностика закончится. Или посмотрели в электронный микроскоп, или поставили ИФА для определения определенных антигенов. Вторая группа методов – вирусологические методы. Аналог бактериологического метода. То есть мы берем материал, обрабатываем, культивируем где-то, в чем-то или в ком-то, проводим индикацию и идентификацию. И третий метод – серологическая диагностика. Серологическая диагностика основана на обнаружении антител в крови пациента против соответствующего вируса. Однако надо учитывать, что если человек когда-то давно с вирусом контактировал, естественно, его в крови могут быть антитела против вируса. В этом случае используется метод ПАСИВА. Обратите внимание. Мы берем пациента, болевшего. Берем у него сыворотку в начале заболевания, а потом через 2 недели после начала заболевания. И определяем сыворотку в обоих образцах. Если во второй сыворотке количество антител резко увеличилось в 4 либо более раз, значит очевидно, что неспроста Если рассада сведется, развернутый сведущий ответ, значит, по-видимому, человек болен. Либо второй момент, окружение иммуноглобулинов класса R. Вы знаете, что иммуноглобулин класса R образуется в организме при первичном иммунном ответе. Значит, если это есть, очевидно, это первая встреча с вирусом, и для человека человек болен. Вопросы и желания приглашения.